Творческое объединение «Глубина» представляет. Сборник фантастических рассказов Александра Беляева. Александра Беляева. Часть третья. Белый дикарь. Глава первая. Птица на шляпе. Странное впечатление производили эти руины времен римского владычества Древний Лютеций, затерявшиеся среди домов латинского квартала. Ряды каменных полуразрушенных скамей, на которых когда-то рукоплескали зрители, наслаждаясь кровавыми забавами. Черные провалы подземных галерей, где рычали голодные звери перед выходом на арену, а кругом такие обычные скучные парижские дома. С лесом труб на крышах и сотнями окон, безучастно смотревших на жалкие развалины былого величия. Путники остановились. Их было трое. Анатоль, мальчик лет 10, худенький, черноволосый, с застывшим вопросом в грустных глазах, его дядя Бернард де Труа, шелковый король, и его жена Клотильда. Только настойчивость Клотильды заставила ее мужа бросить срочные дела и предпринять эту, в кавычках, «научную экспедицию». Новый каприз молодой женщины, увлекшейся археологией. Мадам де Труа, казалось, была очарована зрелищем. Ее тонкие ноздри вздрагивали. Несколько раз нервным движением руки она приводила в порядок непослушную прядь каштановых волос, выбивавшуюся из-под серой шелковой шляпы, украшенной маленькой белой птицей.
«Нужно заставить говорить эти камни!» — воскликнула она наконец. «Нам надо приехать ночью, когда светит луна». «Луна вызовет к жизни тени прошлого, и перед нами развернутся волшебные картины. Мы услышим звуки букцин, римских военных труб. Один их громоподобный рев приводил в бегство врагов. Звучат трубы, и в ответ им раздается рев голодных зверей, почуявших человеческое мясо, и мы увидим, как Цезарь... Ай! Ай! Ой!»
Клотильда де Труа отчаянно вскрикнула. Неожиданное событие прервало поэтический полет ее фантазий. Какой-то человек лет 25, высокий, сложенный как Геркулес, с русой бородкой и усами на бронзовом лице, незаметно подкрался к ней и быстрым движением сорвал с ее шляпы белую птицу, разорвал ее на мелкие куски, с недоумением начал перебирать пальцами клочья ваты, которыми была набита птица. Его глаза! Несмотря на весь испуг, Клотильда не могла не заметить этих глаз, их необычайной голубизны, яркости. В них горел какой-то странный огонь. Это не был огонь безумия, но вместе с тем в глазах было что-то странное, чего ей никогда не приходилось встречать. В них была зоркость зверя и ненависть ребенка. Лицо незнакомца можно было бы назвать красивым, если бы не выдающиеся надбровные дуги, глубоко посаженные глаза и широкие ноздри. Он был без шляпы. Длинные и густые русые волосы покрывали его голову. Все оцепенели от этой непонятной выходки незнакомца, но в следующую же минуту Бернард де Труа бросился к нему, размахивая палкой. Незнакомец, скаля рот в широкой улыбке, открывавший его прекрасные крепкие зубы, принял это как игру. Он будто дразнил де Труа, подбегая к нему и увертываясь от ударов с ловкостью природной грации молодой пантеры. А с улицы уже бежал какой-то человек, размахивая руками. «Адам, назад!» — кричал он, как будто на собаку. Русоволосый великан неохотно, но послушно прекратил игру, отойдя в сторону с каким-то приглушенным рычанием. В этот же момент с другого угла подходил полицейский, привлеченный криками.
«Приношу мои извинения!»
— кричал еще издали человек, отозвавший Адама, размахивая шляпой.
«Позвольте уверить вас, что здесь не было злого умысла. Разрешите представиться?» «Профессор Сорбонны по кафедре археологии и палеонтологии Август Лекорн. А вот это Адам. Я сейчас объясню вам».
Но рассердившийся шелковый король ничего не хотел слышать.
«Это безобразие! Оскорблять женщину!
Ну, позвольте объяснить, никаких объяснений!»
И, протягивая трясущийся от гнева и волнения рукой визитную карточку полицейскому, де Труа сказал:
«Вот моя карточка и адрес. Прошу записать этих господ и передать дело в суд. Идем!»
Он взял под руку жену, кивнул головой Анатолю, приказывая ему следовать за собой, и быстро зашагал к поджидавшему их черному лакированному автомобилю. Когда прекрасный лимузин бесшумно тронулся в путь, Анатоль обернулся и с детским любопытством, страхом и восхищением посмотрел на странного человека, сорвавшего птицу со шляпы тети Кло. Глава вторая. Неприятный визит. Профессор Лекорн, свернув с итальянского бульвара в небольшую улицу Пиллевиль, замедлил шаг. После шума бульвара тишина этой улочки поражала слух. Это была тишина храма, вернее, капища золотого тельца. Здесь живут миллионеры. Хмурые многоэтажные дома с решетками на окнах нижнего этажа недружелюбно смотрят на редких прохожих.
«Кажется, здесь...»
Профессор, волнуясь, нажал кнопку электрического звонка, оправленную в оскал бронзовой львиной головы. Молчаливый швейцар не спеша открыл дверь, впустил профессора в вестибюль, уставленный растениями, с большим стоящим у входа медведем, и позвонил наверх. По широкой лестнице, устланной темно-красным ковром, спустился слуга. Лекорн протянул ему визитную карточку.
«Господин де Труа дома? Я хотел бы видеть его по личному делу». «Господин де Труа принимает по личным делам в четверг и субботу от 9:20 до 10:00. Сегодня вы можете видеть только его секретаря».
В этот момент на лестнице показалась Клотильда де Труа в сером пальто и шелковой шляпе с белой птицей у борта. Лекорн поклонился и отошел в сторону, пропуская ее к выходу. Клотильда де Труа любезно ответила на поклон. Она узнала Лекорна.
«Профессор Лекорн, вы к мужу? Его нет. А что привело вас сюда? Не история ли с птицей на моей шляпе? Вы видите, птица опять сидит на своем месте, значит, все в порядке». «Я действительно пришел поговорить с господином де Труа по поводу того неприятного происшествия, которое имело место. Ну что же, поговорите со мной. Ведь, в конце концов, не муж, а я оказалась в роли потерпевшей. Значит, вся эта история — мое личное дело. Пойдемте со мной, профессор».
Слуга поспешно подошел к Лекорну и почтительно снял пальто. Лекорн едва поспевал за Клотильдой, которая быстро поднималась по лестнице.
«Наше знакомство завязалось довольно оригинально, не правда ли?»
С той же любезной улыбкой обратилась Клотильда к Лекорну, когда они уселись в гостиной в мягкие кресла.
«Ну да»,
— смущенно ответил он.
«Оригинально, хотя и не совсем приятно и для вас, и для меня. Полиция составила протокол, и дело будет передано в суд. Какие глупости! Я скажу мужу, и все будет улажено. И не будем больше говорить о судах, протоколах и полиции. Одни эти слова режут мне слух».
У Лекорна отлегло от сердца.
«Я даже очень довольна», — продолжала Клотильда, «что этот случай доставил мне интересное знакомство. Я читала ваши книги о первобытном человеке, и мне очень нравится».
Лекорн поклонился. Он никак не ожидал встретить здесь почитательницу своих научных трудов.
«Скажите, профессор, этот молодой человек, поймавший птицу на моей шляпе, не тот ли это дикий человек, которого вы нашли в Гималайских горах в вашу последнюю экспедицию? Все газеты писали о нем, и мне страшно хотелось посмотреть на эту знаменитость».
«Да, это он».
«Дикий человек, или, вернее, белый дикарь, которого я нашел в Гималайских горах на высоте нескольких тысяч футов».
Клотильда сделала быстрое движение.
«Как это интересно!»
«Действительно, этот белый дикарь представляет необычайный научный интерес. Он не просто дикарь. Это случайно сохранившийся экземпляр совершенно исчезнувшей человеческой породы. Последний представитель людей, которые жили много десятков тысяч лет тому назад, и которые, как я предполагаю, были прародителями европейских народов».
«Вы его назвали Адамом?»
«А это имя дано было ему в шутку, а затем закрепилось за ним. Исключительно интересный экземпляр. Но...»
Профессор Лекорн вздохнул.
«Если бы вы знали, сколько принес он мне забот и неприятностей. В первое время я, разумеется, не мог выпускать его на свободу. Его приходилось дрессировать, как животное. Но он скучал в заперти. И когда он несколько, скажем так, цивилизовался, я стал брать его с собой на прогулки. Он привязан ко мне и послушен, как собака. Когда я в первый раз пошел с ним в Люксембургский сад, он буквально пришел в дикий восторг».